Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов. У микрофона Дмитрий Казнин. Доброе утро. В эфире информационная программа «Время свободы Северо-Запада». В начале часа, как всегда, выпуск новостей. Его представит Марк Крутов.
Радио «Свобода». Новости.
В начале коротко об основных новостях в этом выпуске. Похитители американской журналистки в Ираке угрожают убить ее в течение 3 суток, если из тюрем не отпустят женщин-заключенных. В Нижегородской области провалился подлет пассажирский микроавтобус, погибли 6 человек. Премьер-министру Израиля сделана еще одна операция. В Ираке похитители американской журналистки угрожают убить ее, если в течение 72 часов в стране не будут освобождены все женщины-заключенные. Телеканал «Аль-Джазира» показал короткую видеозапись с Джилл Кэрролл, журналисткой, писавшей для Christian Science Monitor. Ответственность за совершенное 7 января похищение взяла на себя неизвестная ранее группировка «Бригады возмездия». Морозы в Москве и ее окрестностях усиливаются. Этой ночью температура воздуха в регионе опустилась ниже минус 30 градусов. В столице власти призвали жителей города экономить электроэнергию и тепло и не включать дополнительные обогревательные приборы. МЧС России заявила, что пока серьезных происшествий, вызванных резким похолоданием, в стране не было, не считая нескольких непродолжительных отключений в некоторых регионах. В Нижегородской области микроавтобус провалился под лед. 6 человек погибли. 9 пассажирам удалось спастись. Они госпитализированы с переохлаждением. Как сообщает Тартас со ссылкой на МЧС России, водитель микроавтобуса решил сократить путь и поехал через реку по ледовой переправе. Машина провалилась и затонула. В Белоруссии представители 2 оппозиционных кандидатов в президенты сегодня явятся на заседание Центр избиркома, где будет рассмотрен вопрос о нарушении ими избирательного законодательства. Из Минска передает корреспондент Радио Свобода Игорь Корней.
И лидер консервативно-христианской партии Белорусский народный фронт Зенон Поздняк, находящийся в политэмиграции, и единый претендент на президентский пост от объединенной оппозиции Александр Милинкевич к сегодняшнему походу своих представителей в Центр избирком относятся со всей серьезностью. В соответствии с избирательным законодательством, подписи, собранные с нарушением требований, могут быть непризнанными, что является достаточным основанием для отказа в регистрации кандидатом в президенты. Председатель Центра избиркома Лидия Ермошина накануне прокомментировала ситуацию с обвинениями в адрес инициативных групп Поздняка и Милинкевича в досрочной агитации. По словам Ермошиной, официальных предупреждений пока никому не вынесено. Группы Милинкевича и Поздняка, как сказала Ермошина, распространяют огромное количество агитационной продукции. Мы намерены рассмотреть вопрос вынесения официальных предупреждений. И если эти политики продолжат нарушать законодательство, им будет отказано в регистрации, резюмировала Ермошина. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Радио Свобода. Новости.
Ведущие европейские страны и США отвергли новое предложение Ирана возобновить переговоры по его ядерной программе. Представитель британских властей, в частности, назвал предложение бессодержательным. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что возобновление переговоров реально только если Иран будет придерживаться моратория на программу обогащения урана. При этом он добавил, что введение международных санкций против Ирана не лучший выход из ситуации, сложившейся вокруг его ядерной программы.
Нашей самой главной задачей является обеспечить соблюдение режима нераспространения ядерного оружия. Не следует в этот процесс примешивать какие-то политические конъюнктурные соображения, не связанные с непосредственно ядерной проблемой.
Это был Сергей Лавров. Китай призывает урегулировать кризис дипломатическим путем. Международное агентство по атомной энергии должно в начале февраля рассмотреть вопрос о воздух. По сообщению врачей, состояние Шарона остается тяжелым, но стабильным. Операция по введению в горло дыхательной трубки была сделана премьеру в воскресенье. Он остается без сознания с 4 января после перенесенного обширного инсульта головного мозга. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан заявил, что мир не готов к пандемии птичьего гриппа. Эти слова прозвучали в его видеообращении к участникам международной конференции по борьбе с птичьим гриппом, завершающей свою работу в Китае. Аннан призвал к более активному сбору средств для борьбы с опасным заболеванием, отметив, что в случае пандемии ущерб превысит затраченные суммы во много раз. Вот что заявил один из участников конференции, представитель КНР.
Мы стоим перед сложнейшей задачей – научиться контролировать распространение вируса и предотвращать вспышки заболевания. Усилия должны быть общими – стран, в которых выявлен птичий грипп, и международного сообщества в целом. В этот критический момент совместные попытки разрешить проблему имеют решающее значение.
Это был представитель Китая. С 2003 года в странах Азии от птичьего гриппа умерли более 70 человек. Эксперты опасаются пандемии вируса, если он мутирует и начнет передаваться от человека к человеку.
Радио «Свобода». Новости.
В Таиланде приговорены к смертной казни два местных жителя, изнасиловавших и убивших немецкую туристку. Двое рыбаков признались в совершенном преступлении на прошлой неделе. Полицию вывел на них анализ ДНК, взятый у погибшей женщины. Убийство было совершено в канун Нового года на курорте на острове Ко Самуи. Приговорить обвиняемых к высшей мере наказания публично потребовал премьер-министр Таиланда, назвавший случившееся ударом по репутации страны. Британская полиция раскрыла заговор с целью похитить сына премьер-министра Тони Блэра, утверждает газета «Сан». По данным издания, заговор готовили экстремисты, связанные с организацией «Отцы за правосудие». Эта группа известна громкими публичными акциями, цель которых – привлечь внимание к правам отцов, разлученных с детьми. Канцелярия премьера отказалась комментировать информацию газеты. Как сообщила телекомпания BBC, полиция подтвердила, что была осведомлена о возможном заговоре, однако выразила сомнение, что заговорщики были способны осуществить свой план. Напомню главные новости к этому часу. Похититель американской журналистки в Ираке угрожает убить ее в течение 3 суток, если из тюрем не отпустит всех женщин-заключенных. В Нижегородской области провалился под лед пассажирский микроавтобус, погибли 6 человек. Премьер-министру Израиля Ариэлю Шарону сделана еще одна операция.
Спасибо. С основными новостями часа вас познакомил Марк Крутов.
Радио «Свобода». Прогноз погоды.
Морозы усиливаются. В Москве сегодня малооблачно, без осадков, -26, -28 градусов. Ветер северо-западный 2-5 метров в секунду. В Петербурге -22-24 градуса. В Петрозаводске -26-28. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы Северо-Запад». У микрофона в петербургской студии «Радио Свобода» Дмитрий Казнин. Тема нашей программы – «Возможен ли цивилизованный бизнес в российской провинции?». В первой части программы также опрос на улицах Петербурга, репортаж нашего корреспондента, обзор газет северо-западного региона. Обратимся к одной из главных тем дня. Израиль на данном этапе сторонник решения проблемы иранской ядерной программы дипломатическим путем и, во всяком случае, не в одиночку, а совместно с международным сообществом. Во вторник в Израиле выступили по этому поводу временный глава правительства Эхуд Ольмерт и начальник генерального штаба вооруженных сил страны Дан Халуц. Рассказывает Равшан Гусейнов.
На пресс-конференции в иерусалимской резиденции президента Моше Кацава исполняющий обязанности главы правительства Эхуд Ольмерт заявил, что государство Израиль не будет мириться с ситуацией, когда Иран, не признающий его право на существование, сможет заполучить ядерное оружие. Начальник генштаба армии обороны Израиля Дан Халуц, в свою очередь, заявил на конференции по вопросам национальной безопасности, что на сегодняшний день Иран – единственная прямая угроза существованию государства Израиль. Напомню, что всего 3 месяца назад президент Исламской Республики Махмуд Ахмадинеджад объявил, что Израиль должен быть стерт с карты мира. Заявление Ахмадинеджада тогда осудили практически все страны международной организации. Посол Израиля в ООН Дан Гиллерман потребовал исключения Ирана из организации и подчеркнул, что Иран опасен всему миру. Решать должно мировое сообщество. Иран – угроза не только Израилю, Иран – глобальная угроза. На сегодняшний день Иран, возможно, самая большая из всех угроз, нависших над миром. Израиль – сторонник решения вопроса иранской ядерной программы в Совете Безопасности ООН. Такова официальная позиция Иерусалима. Во вторник в Москву прилетела израильская делегация во главе с советником правительства по национальной безопасности Георги Айландом и главой комиссии по ядерной энергетике Гидеоном Франком. Израильтяне попытаются убедить правительство России поддержать усилия мирового сообщества, направленные на замораживание иранской ядерной программы. Израильские эксперты считают, что примерно к марту процесс производства урана, пригодного для оснащения бомбы в Иране, станет необратимым. В западной прессе периодически появляются сообщения о секретных планах Израиля, направленных на уничтожение иранских ядерных объектов. Примерно месяц тому назад британская Sunday Times сообщила, что глава правительства Ариэль Шарон приказал военным к марту подготовить удары по иранским ядерным объектам. Израильские власти поспешно опровергли это сообщение. Министр обороны Шауль Муфас сказал тогда, что Израиль на данном этапе предпочитает решать эту проблему дипломатическим путем. Во вторник генерал Дан Халуц также отверг идею непосредственного военного участия Израиля в предотвращении иранской ядерной угрозы.
Рассказывал Равшан Гусейнов. На очереди обзор некоторых газет и интернет-изданий северо-западного региона России. Его представит Михаил Берг. Доброе утро.
Доброе утро. Наступление холодов – одна из основных тем прессы Северо-Запада. Интернет-издание «Вобла.ру» помещает материал с заголовком «В Вологде начали замерзать бомжи», в котором сообщают, что в Вологде еще 15 января в канализационном люке был обнаружен неопознанный труп. Как рассказали в областной поиско-спасательной службе, предположительно, это мужчина 60 лет без определенного места жительства. В областном УВД также подтвердили эту версию. По словам спасателей, подобный случай не является единственным в этом году. Не далее, как на прошлой неделе, в Вологде в канализационных люках и подвалах было обнаружено 3 трупа бомжей. По словам специалистов, это связано с наступающими холодами, поскольку бездомные люди в поисках спасения от мороза находят убежище в подвалах и люках, отмечает интернет-издание «Вобла.ру». «Наш дом-казарма». В статье с таким заглавием газета «Все Карелии» рассказывает о том, что правозащитники предлагают переоборудовать казармы в городе под жилые дома. С такой идеей к властям Петрозаводска обратилось карельское отделение молодежной правозащитной группы. По мнению авторов обращения, России сегодня ничто не угрожает, кроме роста социального недовольства в стране, в том числе и среди военных, мыкающихся по разным углам и хибарам. А такой нестандарт экстраординарный шаг превращения казарм в жилые дома решит многие тяжелые проблемы карельского общества, утверждает газета «Все Карелия». О насущных проблемах Псковской области пишет газета «Псковская губерния» в статье «Стратегия в никуда», в которой анализируется программа экономического и социального развития Псковской области на 2006-2010 годы, которая, по мнению авторов материала, не отвечает ни на один из главных вопросов регионального развития. Более того, не совсем понятно, пишет автор, почему ее непременно нужно было разрабатывать, если можно было довести до необходимой кондиции концепцию стратегического развития Псковской области, разработанную ранее. Впрочем, в этом же году у руля власти стал человек, решивший сначала разрушить все до основания, в том числе и ту концепцию, обозванную предвыборной агитацией, утверждает газета «Псковская губерния».
Обзор подготовил Михаил Берг. Вернемся к теме нашего часа. Петербургский международный институт менеджмента, единственный в России, имеющий международную аккредитацию, собирается заняться созданием бизнес-школ в провинции. По мнению преподавателей института, скоро не только крупные национальные компании типа «Газпрома» будут нуждаться в высококвалифицированных менеджерах, но и небольшие компании где-то в российской глубинке. В то же время российский бизнес часто отвергает специалистов, получивших европейское образование, рассчитывая больше на своих доморощенных бизнесменов. Подробнее об этом Татьяна Вольцкая.
15 лет назад в России появилась программа «Мастер делового администрирования» MBA. В 99 году она уже получила государственное признание. Петербургский международный институт менеджмента, единственный в России, имеющий международную аккредитацию, это первый вуз, предложивший российскую версию программы, разработанную в сотрудничестве с 4 ведущими европейскими школами бизнеса. Эксперты считают, что сегодня 85% всего рынка MBA сосредоточены в Москве и Петербурге. Клиенты института – это «Газпром», «Билайн» и другие крупнейшие компании. Тем не менее, ясно, что скоро острая потребность в бизнес-образовании появится и в регионах. Особенно перспективным в этом отношении кажется специалистам Южный Урал. Важнейшим аспектом своей работы преподаватели считают практику, чтобы знания не были отвлеченными. Но всем известна специфика существования российского бизнеса, так называемый «черный нал», взятки и прочие неприглядные реалии. Говорит ректор Международного института менеджмента Сергей Мордвинов.
Если я не знаю, сколько процентов у нас в стране платится по-черному, и начинаю говорить о социальном налоге, о прочих делах по книжкам или по госкомстату, по Станиславскому не верю, говорят слушатели. Но поскольку я в реальном бизнесе и был, и консультирую, и знаю реальную жизнь, да, есть взятки, да, есть откаты. Вот эти не вполне приятные, но реальные стороны нашего бизнеса сегодня. Это реальный бизнес, и когда мы говорим о финансовом анализе, подготовке бизнес-плана, это надо учитывать, иначе прогорите.
Тем не менее, нередки случаи, когда руководители российских компаний увольняют или не принимают на работу обладателей дипломов программы MBA, особенно западных. Часто образованные выпускники сами ничего не могут сделать в бизнесе, а блестящие академические знания и связанные с этим ожидания и амбиции приходят в противоречие с той реальностью, в которой приходится существовать компаниям.
Рассказывала Татьяна Вольская. В Москве 9:16. Напомню вам заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Саудовской Аравии в результате давки в последний день хаджа погибли не менее 345 человек, сотни ранены. Жителю Москвы Александру Копцеву, совершившему нападение на синагогу, сегодня официально предъявят обвинение по трем статьям Уголовного кодекса. В Москве сегодня состоятся переговоры министров обороны России и Японии. Канцлер Германии Ангела Меркель прибывает с визитом в США. Рамзан Кадыров, исполняющий обязанности главы правительства Чечни, заявил, что в республике следует ввести многоженство. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске новостей на Радио Свобода.
Американский час – еженедельный портрет американской культуры в ее самом широком понимании. Дюжина чередующихся рубрик рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый вторник в 21:00 по московскому времени и повторяется по средам в 2 часа дня.
Вы слушаете программу «Время свободы. Северо-Запад». Сегодня у нас в студии Виктор Дорогостайский, директор по маркетингу Петербургского международного института менеджмента. Наша тема – возможен ли цивилизованный бизнес в российской провинции и нужно ли обучать молодежь вообще такому бизнесу? Здравствуйте, Виктор.
Доброе утро, здравствуйте.
Вот сначала, наверное, о том, система бизнес-образования до сих пор, наверное, для многих и многих россиян звучит немножечко дико, даже для тех, кто занимается бизнесом. Вот что это такое? Коротко о вашей школе.
Система бизнес-образования в России вообще и в Петербурге, в частности, она достаточно простую структуру имеет. В общем-то, это существовавшая всегда система переподготовки, повышения квалификации и переподготовки, так называемая область дополнительного образования, которая существовала и в советские времена. И сейчас она в основном, да, в основном в ней сосредоточено бизнес-образование. Кроме того, это так называемое второе высшее образование, да, поскольку у большинства вузов не было лицензий и права вести образовательную деятельность в области дополнительного образования, да, на это нужны специальные аккредитации, лицензии, значит, а заработать вузом хотелось, спрос был большой в начале 90-х годов, то, в общем, и родилась такая форма, которая ни в одном документе не существует, как второе высшее образование. Вот еще есть эта область. И третья составляющая – это, собственно, вновь создавшиеся бизнес-школы, тренинговые центры. Они, конечно, отличаются и масштабом, и темами, на которых они, функциональными областями, на которых они сосредотачиваются. Но, в общем, вот старые вузы, да, система переподготовки тоже старая, и вновь созданные, чаще всего это новые организации, которые изначально, да, позиционировались и занимались исключительно образованием для взрослых. Да, это наш такой внутренний жаргон — образование для взрослых. А вот, по большому счету, из чего она состоит. Что касается нашего института, то мы действительно, как уже было сказано в репортаже, 16 лет назад уже были созданы в партнерстве с европейскими бизнес-школами, и изначально именно так и задумывались, как бизнес-школа. Вот не вуз, да, не тренинговый центр, еще что-то, а именно бизнес-школа, классическая, европейская именно. И вот с тех пор существуем достаточно успешно. Такие крупные шаги наши — это вот создание программы MBA, которую мы 3 года у нас ушло на то, чтобы ее подготовить, потому что это большая программа, ранее не существовавшая ни в России, ни в Петербурге, да, ни вообще в нашей системе бизнес-образования. Вот 3 года она готовилась, наконец она получилась, появилась. В этом году мы 10-летие отмечаем появление программы MBA в Петербурге у нас, в ИМИСПе. И сейчас делаем следующий шаг, так, приурочив его немножко к 10-летию. Следующий шаг — это движение в регионы, да, предложить регионам. Мы считаем, что они уже в достаточной степени готовы, им это в достаточной степени интересно. Это видно и потому, что в самих регионах начинают появляться свои бизнес-школы, которые пытаются предложить MBA. Вот. Но такие.
Если так, 10 лет ситуация. Уже, так несложно посчитать, 96-й, да, год, да? Имеется в виду.
Да, вот. С 94-го по 96-й мы ее делали, в 96-м запустили первую группу.
Все-таки те времена у нас, в принципе, уже даже в такой народной памяти сложились, да, как очень сложные для бизнеса, для зарождающегося бизнеса. Не было ли какого-то противоречия в появлении такой школы, да, с таким уровнем образования и реалиями российскими? Это мы говорим сейчас о середине 90-х. Я думаю, что примерно то же самое можно сказать и о сегодняшнем дне.
Ну, не совсем я с вами соглашусь. Они, конечно, радикально отличаются друг от друга. Начало, там, середина 90-х и 2006 год сейчас. Тем не менее, вот мы немножко, мне кажется, что все эти суждения, они исходят из того, что есть некое идеальное бизнес-образование, да, идеальный способ ведения бизнеса. В общем, а мы здесь в России, в Петербурге отчасти, в той или иной степени отклоняемся от этого идеала, сильнее, да, или ближе к нему становимся. Это не совсем так. Есть бизнес, который существует в каждой стране со своими особенностями. Вот у нас такой бизнес, да, значит, мы будем учить такому бизнесу. Это с одной стороны. С другой стороны, как раз мне кажется, что наш успех, да, это, в общем, 10 лет продержаться на рынке, продавая программы очень дорогие, практически по европейским ценам, да, нашей аудитории, для меня это свидетельствует не только о качестве нашего образования, да, но и прежде всего о том, что нам не нужно наших слушателей учить реалиям, да, учить тому, что там есть взятки, есть откаты, есть еще какие-то теневые, незаконные, полузаконные способы, да, существования или стороны существования. Прошу прощения. Для меня как раз это свидетельствует о том, что это-то они знают сами. Они тянутся и хотят узнать, да, как же можно иначе это делать, да, с пользой для бизнеса. Не вообще, что это существует, не академически, а как иначе это можно делать. Как бы им узнать, как бы им хотелось, да, вот что-то мне вот хочется, хотелось бы лучшего, да, вот как оно лучше, как оно должно быть на самом деле. Они, в общем-то, за этим и приходят, систематизировать знания, и главная задача — это посмотреть на свой бизнес по-другому, вот не с суеты дней и тех реалий, которые существуют, да, вот шире взглянуть, что-то осознать, и это дает толчок большинству из них перестроить бизнес, на новый уровень выйти.
К нам поступают звонки телефонные от радиослушателей. Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые господа.
Слушаем вас. Представьтесь и ваш вопрос.
Это Сергей из Армавира. Вот как бы я сначала прокомментирую там немножко. Вот как бы бизнес есть бизнес, да, он как бы возник вот при человеческой цивилизации, ну как бы вот грубо как бы говоря. И вот я приведу тут Пелевина, вот роман известный его, что он как говорит: бизнес — это черточка без нас. Это очень трудно сейчас в России. У России как бы своя ниша. Вот я не знаю, как в Америке и в Западной Европе. Ну, в России это очень трудно. Это надо обойти столько кабинетов, столько там заплатить, взяток дать и прочее, прочее. И вот как бы в этой связи у меня вопрос вот к гостю студии. Возможен ли, как говорится, в России действительно цивилизованный бизнес? Вот, пожалуйста, ответьте.
Да, спасибо большое. Да не только возможен, он, в общем-то, в достаточной степени цивилизован. Большинство, да, ясно, что чем крупнее компания, тем ей, с одной стороны, проще быть более цивилизованной, или она вынуждена быть более цивилизованной, А с другой стороны, у него появляются большие возможности для влияния на для неконкурентной борьбы. Значит, силовой или еще какой-то, да, но, тем не менее, лоббировать свои интересы у него возможности больше. А вот еще раз, все-таки возвращаясь к вопросу вашему, я не очень понимаю, что такое цивилизованный бизнес, да, он везде бизнес с теми или иными обстоятельствами. Если мы говорим о Западной Европе, значит, у нас одни из самых низких налогов, да, как подоходных, так и всяких прочих. А другое дело, что, с другой стороны, есть, так сказать, теневой налог, да, или неэкономические, неофициальные налоги в виде взяток, еще чего-то. С точки зрения как бы, финансового расчета такого скупого, да, сухого, это еще один налог, не более того, да. И в этом смысле он суммарно, да, не больше, чем в социально ориентированной там, в Скандинавии, где нужно отдавать половину, да, просто... Нас этически смущает, что эти деньги уходят не по белому, да, не в бюджет, не еще куда-то, то, как оно должно быть. А вот что они перераспределяются, там 10%, например, государству, еще 40% непонятно куда. Но итоговая сумма для бизнеса с точки зрения затрат, она, в общем-то, у нас вполне приемлема.
Я думаю, еще, если все-таки развить вопрос нашего радиослушателя, он имел в виду, если говорить о среднем и малом бизнесе, вот эти хождения бесконечные по бюрократам, небольшой, не крупный бизнес, где все-таки работать легче, именно даже в цивилизованном русле. А тот бизнес, я не знаю, где-нибудь в Вологде или в Архангельске, человек, там, владеющий двумя магазинами, ну так грубо говоря, вот, наверное, о чем идет речь. И нужно ли ему, и хватит ли у него сил на то, чтобы потом еще изучать основы нормального бизнеса в бизнес-школах?
Да, конечно, это нагрузка. Конечно, это налог. Конечно, эти обстоятельства в провинции, допустим, отсекают большую часть пассионариев, да, активных людей, которые бы хотели, могли бы этим заняться, но не станут этого делать именно потому, что плюс к рискам, которые у них есть, потерять те вложения в небольшой бизнес, да, небольшие вложения в небольшой бизнес, еще он усугубляется тем, что им могут ставить препоны, да, вот такие нерыночные, бюрократические. Но
не хотел... могут, а ставят?
Да? Ставят, ну, конечно. Нет, ну, не то, что задача-то людей, которые это делают, не в том, чтобы погубить бизнес. Да, да, они же не для этого это делают. Они преследуют свои исключительно простые, очень простые, понятные цели и интересы. Да? Ведь если их спросишь, вы же понимаете, что вы губите там, предпринимательски активную часть, да, вот этот заряд в людях. Нет, что мы за развитие малого бизнеса и среднего, считаем, что средний класс и всю эту традиционную риторику, да, они произнесут там, с той или иной степенью убежденности. Но... Тем не менее, действия их от этого часто не меняются. Да? То есть это в двух совершенно плоскостях, да, самостоятельных происходит. Вот с одной стороны, да, делают то, что они делают, с другой стороны, значит, отношение к бизнесу и предпринимательству. Но и здесь бы я еще добавил, вот если уж у нас получилось, так складывается тема цивилизованность бизнеса. Дело в том, что она далеко не только и далеко не только исчерпывается отношением бизнеса и государства. Да? У нас ведь очень серьезно изменились отношения между компаниями. Да? Вот то, как сами субъекты предпринимательства, вот эти малые фирмы, большие и малые, общаются друг с другом, да? Этический кодекс вот этот, он существенным образом изменился. Он стал гораздо более цивилизованным, да, открытым и предсказуемым. И это тоже развитие. Да? Давайте об этом тоже не будем забывать, что ведь бизнес существует на 90% в общение между собой.
Спасибо. Мы продолжим беседу во второй части программы «Время свободы Северо-Запад». Также мы познакомимся с новостями Северо-Запада и узнаем о планах некоторых петербуржцев на сегодняшний день. Сегодня в 11 часов по московскому времени слушайте программу «Час прессы», в которой ведущий Виталий Портников и его гости Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», и Максим Юсин, редактор международного отдела газеты «Известия», обсудят тему сотрудничества России и Ирана в ядерной области. Присоединяйтесь к обсуждению заявленной темы в 11 часов по московскому времени. Говорит Радио Свобода. В Москве 9:30. Заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В Ираке похитители американской журналистки угрожают убить ее, если в течение 72 часов в стране не будут освобождены все женщины-заключенные. Гражданка США Джилл Кэрролл была похищена в Багдаде 7 января. В Нижегородской области микроавтобус провалился под лед, 6 человек погибли. 8 пассажирам удалось спастись, они госпитализированы с переохлаждением. Морозы в Москве и ее окрестностях усиливаются. Этой ночью температура воздуха в столице опустилась ниже минус 30 градусов. Власти призвали жителей города экономить электроэнергию и тепло и не включать дополнительные обогревательные приборы. Ведущие европейские страны и США отвергли новое предложение Ирана возобновить переговоры по его ядерной программе. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан заявил, что мир не готов к пандемии птичьего гриппа и призвал активизировать сбор средств на борьбу с заболеванием. Эти слова прозвучали в его видеообращении к участникам международной конференции по борьбе с птичьим гриппом, завершающей свою работу в Китае. Премьер-министру Израиля Ариэлю Шарону минувшей ночью была сделана успешная операция по замене трубки, через которую в легкие больного поступает воздух. По сообщению врачей, состояние Шарона остается тяжелым, но стабильным. Британская полиция раскрыла заговор с целью похитить сына премьер-министра Тони Блэра, утверждает газета Sun. В Таиланде приговорены к смертной казни 2 местных жителя, изнасиловавших и убивших немецкую туристку. В Лондоне сегодня, как ожидается, пройдут переговоры министров иностранных дел Азербайджана и Армении по проблеме Нагорного Карабаха. В Белоруссии представители 2 оппозиционных кандидатов в президенты сегодня явятся на заседание Центра избиркома. Там будет рассмотрен вопрос о нарушении ими избирательного законодательства.
Таковы мировые новости к этому часу. Нашу программу продолжат новости Северо-Запада. Их представит Олег Яхонтов.
До конца недели в Вологодской области ожидается понижение температуры до минус 30 градусов. В связи с этим, по словам заместителя мэра города Василия Семичева, могут возникнуть проблемы как на местном водоканале, так и на теплоэнергии. Поэтому принято решение усилить аварийные бригады этих служб. В республике Коми с наступлением морозов почти каждый день в ожоговое отделение республиканской больницы поступают люди с обморожениями. По свидетельству врачей, большинство из них – лица без определенного места жительства, которых скорая помощь подбирает на улице и привозит в больницу. Специалисты предполагают, что вирус птичьего гриппа может быть занесен на территорию Мурманской области, поскольку, возвращаясь на север, птицы будут лететь через Средиземноморское побережье, в частности, через Турцию, где уже возникла тяжелая ситуация с птичьим гриппом. Россельхознадзор собирается провести проверки соблюдения ветеринарно-санитарных требований птицеводческими хозяйствами, а также организовать борьбу с городской птицей – воронами, голубями и воробьями. Калининградский губернатор Георгий Боос снимет свой запрет на строительство нефтеперевалочного комплекса в черте города Светлого только по решению суда и по-прежнему считает, что нельзя строить такое предприятие на территории какого-либо города, если все жители города этого не хотят. Однако губернатор готов подчиниться закону, если компания, будущий владелец терминала, выиграет суд. Первая партия из 8 блоков утилизированных атомных подводных лодок будет доставлена на площадку долговременного хранения реакторных отсеков в Сайда-Губе Мурманской области в апреле-мае этого года. Уже сейчас здесь пришвартованы более 70 штук отсеков, в том числе с погибшего в Баренцевом море атомного подводного крейсера «Курск». Совет Псковского регионального отделения Российской партии жизни считает, что часть депутатов Псковской городской думы действует вопреки мнению большинства жителей города и решил образовать инициативную группу для проведения городского референдума по уставу Пскова. На референдуме предполагается спросить жителей, должен ли мэр Пскова и не менее половины депутатов городской думы избираться всеобщим тайным голосованием.
С новостями Северо-Запада вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы Северо-Запад». У микрофона Дмитрий Казнин. Мы продолжаем обсуждение темы «Возможен ли цивилизованный бизнес в России, в российской провинции?». В студии включен контактный телефон, по которому наши слушатели могут задать вопросы эксперту или высказать свое мнение по обсуждаемой теме. Напомню, номер 8 800 200 ровно 2212. А пока вы дозваниваетесь, предлагаю послушать опрос, подготовленный нашим корреспондентом. Возможен ли цивилизованный бизнес в российской провинции? Об этом прохожих на улицах Петербурга спросил Александр Дядин.
Бизнес можно вести везде цивилизованными методами, все зависит от человека. Можно столкнуться просто с людьми непрофессиональными. Есть специфика людей, которые всегда пытаются что-то на халяву где-то увильнуть. Но, в общем-то, это, я думаю, не относится к людям бизнеса, которые всегда делают свое дело.
Чиновники, конечно, мешают, но если их каким-то образом повернуть в лучшую сторону, то они могли бы способствовать.
Я думаю, в провинции вот это вот мелкопомесничество, купечество, то есть есть обязательно какой-то губернатор, какой-то царек, и какие-то свои ставленные люди, от которых зависят более мелкие, то есть какая-то иерархия присутствует обязательно.
Однозначно нет. Мне кажется, люди, которые там живут, в основном не подготовленные к этому в российской глубинке, они живут еще старыми какими-то методами и организовывают бизнес, там эти ларечки там, и так далее. Еще лет 50, наверное, нужно для того, чтобы люди там научились цивилизованно что-то делать.
Ведение дела очень сильно отличается. Ну, вот я сам работаю в структуре, мы пытались закупать сельского хозяйства, допустим, продукцию, мясопроизводством мы занимаемся. И на самом деле очень сложно вести дела с нашим сельским хозяйством. Почему, непонятно. Мы готовы платить деньги, мы готовы покупать, но при этом очень нестабильная ситуация у них, они как-то зависимы от своих каких-то причин, не знаю от каких. Сложно, очень сильно различается. Просто нету должного образования у людей, и очень многие не хотят, на самом деле, этим заниматься.
Наверное, в каких-то местах можно, где локальная какая-то ситуация складывается, удачная для бизнеса, но в основном, наверное, нельзя. Потому что очень многое зависит от приближенности бизнесмена к власти, например, а там, наверное, особенно это важно. То есть простому человеку, которому идея, наверное, бизнеса какого-то родится, ему, наверное, очень трудно выбиться.
Я думаю, что можно, но, может быть, просто люди друг другу не верят. Все стараются постраховаться, начинают какие-то силовые методы использовать. Пока люди друг другу не научатся доверять, никакого бизнеса не будет.
Хорошие, конечно, западные предприниматели. Не умеют давать взятки, застолья какие-то организовывать. Они занимаются только чисто бизнесом. А вот таким вот неформальным общением, когда там за шоколадку можешь завод купить, они, конечно, как-то это не учитывают.
Наверное, да. Не остановить это. Все равно из центра пойдет в глубинку. И люди, которые здесь уже, в принципе, освоили какие-то области, они все равно новые рынки осваивают. Другое дело, что может быть не так выгодно доход населения, вот помешать может бюрократия, но экономика все равно свое берет.
Цивилизованно? Почему нет? В области сельского хозяйства. Я верю в будущее.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, возможен ли цивилизованный по западному образцу бизнес в российской глубинке.
С прохожими на улицах Петербурга беседовал Александр Дядин. Сегодня у нас в гостях Виктор Дорогостайский, директор по маркетингу Петербургского международного института менеджмента. Продолжим нашу беседу. Вот только что мы прослушали достаточно интересные мнения горожан, петербуржцев о бизнесе, возможном, цивилизованном в провинции. Как вы прокомментируете?
Ну, в общем, достаточно трезвые оценки. И люди в достаточной мере реалистичны, при этом в достаточной мере оптимистично смотрят на ситуацию, что, в общем-то, совпадает, допустим, с моим ощущением каким-то.
Ну, да? Лет 50, они говорят, еще невозможно будет в провинции заниматься нормальным, как они сказали, чисто бизнесом.
Ну, чисто бизнеса не существует, равно как и цивилизованного бизнеса. Да? Ведь давайте попробуем понять, что это такое. Это то, что делается строго в соответствии с законом. Да? В общем-то, если мы обратимся к практике работы любого, да, города, маленького, в общем, большого, нигде же не написано, что вот это сделано незаконно, что-то там явно противоречит, да, тогда этим занимаются другие органы. В общем-то, все по бумаге сделано чисто. Вопрос, конечно, в этих неформальных допусках или недопусках кого-то к бизнесу вообще, да. Мне кажется, в этом главная трудность. Если человек уже вошел туда, то дальше, вот как сказал один из запрошенных собеседников, деньги решают очень многое. Да? Не в смысле взяток, а в том смысле, что бизнес, он берет свое. Ведь те же местные царьки становятся бизнесменами, да? Так или иначе, там, законно или незаконно приобретают, допустим, предприятие в каком-нибудь небольшом городе, да? Поджимая, подминая его под себя. Ну, хорошо, допустим, это было в той или иной степени несправедливо, что он достался ему. Но дальше-то его нужно развивать, дальше-то нужно общаться с такими же предприятиями, поставщиками, покупателями. И в этом смысле здесь никуда не деться, он цивилизуется. Да? Он может оставаться нецивилизованным там, руководителем, политиком, чиновником, еще кем-то, но бизнесменом цивилизованным, да, то есть разумным, он становится гораздо быстрее. Потому что, с другой стороны, конечно, и бизнес Петербурга и Москвы очень сильно идет сейчас в регионы, во многих отраслях, и тем самым его подталкивает, да, к новым каким-то стандартам, до которых уже в столицах добрались. Думаю, что и в регионах будет все то же самое.
У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Представьтесь и ваш вопрос.
Георгий, Санкт-Петербург.
Да, слушаем. Здравствуйте.
Ну, лет 35 назад был такой пример у моего знакомого, он уже где-то за границей. Он сам решил рискнуть без подготовки. Купил автомобиль легковой и разбогател довольно быстро на цветной фотографии. Вот. Ну, а что тут важно? Важно, конечно, по идее, заранее проложить как бы колею бизнеса, выяснить, что именно мешает его возникновению. А без этой подготовительной работы, конечно, скорее всего, ничего не получится, кроме убытков. Спасибо.
Спасибо большое. Ну, мне кажется, что, в общем-то, здесь очень здравая мысль прозвучала, да, если вдуматься, что... те обстоятельства существования нашего бизнеса, которые почему-то увязываются исключительно с государством, да, и чиновниками. Поверьте, это помеха, да, иногда именно это мешает, но в большинстве случаев, да, это сугубо рыночные причины. Невозможно, можно подумать, что если бы нашим бизнесменам не мешали чиновники, то любой бизнес, который начинается, он бы расцвел. Конечно, нет, потому что есть вопросы оценки спроса, да, создания предложения, организации производства, обслуживания, управления финансами, еще миллион всяких вопросов, которые ни от кого не зависят, кроме подготовленности человека. А чиновники тут ни при чем. Да, нужно уметь это делать.
Ну, еще вот момент, что возможно ли сейчас купить машину, да, и разбогатеть, просто купив какой-то подержанный автомобиль. Наверное, пока. Ну, хотя много каких-то мифов уже создано о том, как ныне богатые люди начинали, да, с торговли с лотка.
Да нет, в общем, это часто и не мифы, и такой путь известен у многих. Но, конечно, сейчас гораздо труднее разбогатеть. Да, вот стать таким богатым с ничего достаточно сложно. И это хороший признак. Это значит, что очень сильна конкуренция.
У нас поступают звонки. Здравствуйте.
Доброе утро.
Представьтесь и ваш вопрос.
Меня зовут Сергей. Вы знаете, я сам пытался пару раз заниматься как раз в сельской местности, но это неудачно. Вот. Я думаю, что все-таки он у нас обречен, потому что вот мои знакомые, например, под Кирышами, они вот, ну, по крайней мере, до последнего времени это состояние такой, как осажденной крепости, потому что местное население, во-первых, крайне враждебно относится. Вот, это откровенный саботаж и мздоимство чиновников, такие формы, что просто невыгодно заниматься. А вот если придет какой-то такой большой бизнес, например, из больших городов, то вполне возможно, они, так сказать, чувствуют себя безопасно, так сказать, и я думаю, вот те приживутся. Спасибо.
Спасибо. У нас буквально минуты на то, чтобы развить вот эту мысль.
Да, полностью согласен, что у крупного бизнеса гораздо больше возможностей юридической защиты, поддержки, да, и возможности защищать свои интересы. Безусловно. Безусловно.
Ну, еще, может быть, речь идет о том, что надо разводить сам бизнес и бизнес-образование. Все-таки...
Конечно. Конечно. Мы... в такой связке находимся, потому что, с другой стороны, мы сами и есть бизнес, да, что мы знаем и снаружи, и изнутри, и очень много примеров видим от того, как это происходит, как развиваются компании. Это очень, очень интересно, потому что до 1000 человек, бизнесменов, менеджеров, управленцев, да, мы общаемся с ними по много-много часов каждый день, и, в общем, картину очень хорошо себе представляем.
Спасибо. Мы продолжим беседу и общение с радиослушателями после краткой сводки новостей. В Москве 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Саудовской Аравии в результате давки в последний день хаджа погибли не менее 345 человек, сотни ранены. Жителю Москвы Александру Копцеву, совершившему нападение на синагогу, сегодня официально предъявят обвинение по трем статьям Уголовного кодекса. В Москве сегодня состоятся переговоры министров обороны России и Японии. Канцлер Германии Ангела Меркель прибывает с визитом в США. Рамзан Кадыров, исполняющий обязанности главы правительства Чечни, заявил, что в республике следует ввести многоженство. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Мы продолжаем беседу с Виктором Дорогостайским, директором по маркетингу Петербургского международного института менеджмента. Наши слушатели могут задавать свои вопросы по телефону 8 800 200 ровно 2212. Виктор, давайте, может быть, о продвижении возможном бизнес-образования в регионы. Вот если брать, например, северо-запад, к примеру, да, там множество городов от Петрозаводска до там, Калининграда. Например, да. Насколько вообще оправданно устраивать бизнес-школы, да еще с европейским уровнем, вот в таких местах? Все-таки готова ли молодежь, например, да, идти и учиться бизнесу, и нужно ли ей это в свете того, о чем мы вот сейчас уже говорим последние 45 минут?
Ну, дело в том, что приходят учиться люди, получать именно бизнес-образование, чаще всего после того, как они уже поработали, да, ведь они приходят не за тем, чтобы мы им рассказали, вот, знаете, хочу заняться бизнесом, расскажите, как это сделать, и вот я вас поучусь и пойду бизнесом займусь. Естественно, это не так, да, в силу того, что, хотя бы в силу стоимости программ, они достаточно дорогие в бизнес-школах, это люди, которые уже имеют бизнес с достаточной степени развитый, и они хотят получать новые знания, да, на новый уровень понимания происходящего выйти, или если у них желание там, принципиально как-то развиваться, существенным образом свой бизнес есть, вот тогда они идут в бизнес-школы. Что касается регионов и возможностей там, да, сейчас, понимаете, предложение, оно всегда так или иначе спросу соответствует или стремится соответствовать. В регионах есть центры, которые чаще всего занимаются либо короткими программами, да, либо на базе существующих вузов какие-то курсы создаются, значит, либо с той или иной степени частоты приглашаются преподаватели из Петербурга, из Москвы, еще откуда-то, да. Такой самостоятельной школы большой, ну, я не думаю, что она возможна, да, таких масштабов бизнес-школы, какие существуют в Петербурге, просто в силу объема спроса.
К нам поступают звонки. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Представьтесь и ваш вопрос.
Я Иоанн Рабинович. Хотел бы сказать несколько... Да, мой вопрос к ведущему. Скажите, как можно обратиться, по каким каналам можно обратиться к вам, чтобы сообщить какую-то очень важную информацию по моему, я постоянно...
Спасибо, но это, я думаю, мы сделаем уже вне эфира нашей информации, продолжим беседу. Вот есть еще такое мнение, причем достаточно распространенное, что бизнес-образование мешает в бизнесе.
Нет, безусловно, нет. Тут даже, в общем-то, не о чем говорить. Оно никогда не мешает. Ведь оно не меняет человека, да, оно не меняет его установок, его принципов. Оно чуть-чуть в основном, да, помогает систематизировать знания, дать новые какие-то инструменты. И поэтому все разговоры о том, что менеджеров, получивших, допустим, степень MBA, они менее востребованы, Это относительная вещь. Чаще всего это люди, которые сами владеют бизнесом, да? Чаще всего это люди по нашей, из нашей практики, которых компании направили учиться, да? А, возможно, есть единицы, которые вот за свой счет пошли учиться в расчете на то, что они как-то радикально изменятся, их позиция, доходы и так далее и тому подобное. Но в большинстве случаев схема все-таки немножко другая. Это либо владельцы бизнеса или топ-менеджеры, да, которые сами принимают решение, чему и когда им учиться, либо компании развивают своих сотрудников, посылают их получать эту степень. Вот именно поэтому мы, собственно говоря, эту программу и разработали сейчас в новом формате MBA, чтобы жители регионов смогли поучиться на ней. Да, вот создать филиал в каждом городе, в Новгороде, в Пскове, в Мурманске, еще где-то в Архангельске, в Екатеринбурге, и во всех других городах, да, в которых это было бы интересно, мы, в общем, не в состоянии, в силу того, что очень ограничен ресурс, а именно преподавателей, хороших преподавателей, штатных, да, а мы работаем только со штатными преподавателями, мы их не можем размножить. Вот здание можно купить, да, а хороших преподавателей, к сожалению, так вот сразу сделать, чтобы их было в 10 раз больше, невозможно. Мы цели такой себе не ставим, иметь филиал в каждом городе. На создать такую программу, чтобы человеку было удобно приехать, да, потому что все 10 лет мы работали исключительно на питерский рынок. Учиться могли только те, кто живет здесь. Да, вот сейчас мы сделали так, чтобы и приезжать тоже было возможно, не бросая работу, потому что понятно, что программа дорогая, что работу бросить нельзя, бизнес бросить нельзя. Вот в общем-то, идея наша, да, в этом смысл.
Скажите, не могу не спросить, когда речь заходит о бизнесе, последние годы или год постоянно возникает такое словосочетание «социальная ответственность российского бизнеса». Вот по вашему мнению, что это за термин такой и насколько он вообще соответствует бизнес-терминологии и бизнес-этике?
Ну, конечно, это словосочетание, но не из недр бизнеса родилось, чего уж там, да, это продукт, что ли, идеологов от чиновничества или от крупного бизнеса, да, которые так или иначе пользуются подобного рода риторикой. Тем не менее, да, словосочетание устоялось, понятие устоялось, оно начало, знаете, пока слово не произнесешь, а вещи и не задумаешься. Оно произнесено, оно уже достаточно часто было повторено, и поэтому и средний бизнес тоже начинает, в общем, задумываться и что-то в этом направлении делать. Кроме того, есть как отдельное направление, допустим, концепция социально ориентированного маркетинга. Да, в общем, многие компании именно на этом строят вообще свою модель продвижения. И это тоже частный случай. Ну что, частный случай чего, вопрос отвлеченный, тем не менее. А по большому счету это в очень простых вещах сказывается. Платите людям белую зарплату, да, это уже будет часть социально ответственного бизнеса, именно так. Значит, если вы просто соблюдаете законы, в нашем случае это уже будет серьезный шаг, и будет говорить о компании, а почему эта компания делает, да, не только из страха. Их проще, законы проще обойти, чем соблюсти многие, как известно. Да, для многих компаний это и есть та самая, да, мера и форма социальной ответственности, которой они придерживаются. Да.
Продолжают поступать звонки. Здравствуйте. Здравствуйте. Сорвался. К сожалению, у нас остается буквально 2 минуты. Если все-таки давать какие-то рекомендации бизнесменам, я имею в виду тем, которые все-таки решат, да, повысить свою квалификацию и получить такое вот образование, бизнес-образование европейского уровня, есть ли что-то такое, что можно порекомендовать?
Ну, наверное, очень тщательно. Ничего нового не скажу, если напомню просто, что нужно очень тщательно пообщаться, ведь это услуга образования, да, это не продукт, его в руках не подержишь. И в этом смысле, на мой взгляд, лучшая рекомендация — это мнение коллег, которые уже поучились, да, походить, посмотреть своими глазами, поспрашивать тех, кто там учился, и вот, по большому счету, лучше у вас представление в достаточной степени сложится. У нас ведь в Петербурге, ну, не хочу никого обидеть, но школ да, европейского уровня, да, не европейских школ, а именно европейского уровня. Их, в общем-то, ну, одна, две, три, до пяти. Да, так что выбор-то сделать несложно. Несложно. Не так много времени займет познакомиться с каждым и решить для себя, что вам ближе.
В России сколько таких школ? Намного больше или речь идет только о Москве и Петербурге?
Речь идет в основном о Москве и Петербурге. В Москве, конечно, больше, чем в Петербурге по числу. Да? Есть и в регионах, но вот таких серьезных, больших, качественных, претендующих, да, на звание европейских, такого уровня, их, в общем, ну, в пределах 10.
Спасибо. Сегодня в программе «Время свободы. Северо-Запад» мы беседовали с Виктором Дорогостайским, директором по маркетингу Петербургского международного института менеджмента. А нашу программу продолжает рубрика «Мой сегодняшний день».
«Мой сегодняшний день».
18 января, среда. С какими событиями связывают этот день петербуржцы? Алексей Белкин, музыкант группы «Рилроуд».
Подготовка к фестивалю. Фестиваль этнический, музыкальный и не только. Мы там будем выступать с нашим коллективом, будем играть русские народные песни в таком, может быть, не очень привычном для обычных людей варианте. То есть это, скажем так, наше видение того, каким они могут быть сейчас. То есть мы используем всевозможные этнические инструменты, там и русские, и кельтские, и волынки, и гусли. Я играю на таком русском инструменте гусли крыловидные, и на волынке, и на жалейках.
И художник Владимир Прошкин, санкт-петербургского художника Виктора Прошкина, открывает выставку работ отца.
Это выставка тех работ, которые остались от его творчества после различного рода перипетий. Для меня здесь наиболее близкие, дорогие те работы, которые созданы до войны. Портрет мой, безусловно, вот этюды к парашютистке, потому что эта женщина приходила в мастерскую, она висела на стропах, он ее писал, это было очень интересно. Потом тема порта меня тоже волновала, и все, что связано с него и с ее жизнью.
Репетиция нового спектакля займет весь сегодняшний день у актрисы Ольги Маркиной.
Спектакль растет, и он не умирает, а живет, 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 и поэтому какие-то коррективы мы вносим по ходу дела всегда. На самом деле мы начинаем утром, и потом у нас в 3 часа вокал, потом у нас танец. Мы репетируем серьезно. Я репетирую роль Айноа, такая девушка, которая ждет своего суженого, томится, мечтает о встрече. Ну, дальше я не буду рассказывать, иначе будет неинтересно. Хотелось бы еще обратить внимание, что спектакль этот для всей семьи. Я надеюсь, что получат удовольствие и маленькие наши зрители, и взрослые.
Это были актриса Ольга Маркина, художник Владимир Прошкин и музыкант Алексей Белкин.
Рубрику «Мой сегодняшний день» представила Наталья Нестеренко. Сегодня в 10 часов утра в эфир выйдет радиожурнал «Время и мир». Вопрос о санкциях против Ирана из-за возобновления ядерных исследований ставит телегу впереди лошади, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Но если не через санкции, то как можно воздействовать на Иран? Какие методы убеждения и принуждения есть в распоряжении международного сообщества? Об этом сегодня в программе «Время и мир» ведущая Ирина Лагунина. Слушайте в 10 часов по московскому времени. Утренний час информационной программы «Время свободы. Северо-Запад» подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Николай Нажимов и ведущий Дмитрий Казнин. Всего доброго.
Поселок. У нас лично на квартире все разорвало. Минусовая температура, -20.
Юридический советник Мини Мазус постановил продлить статус временной недееспособности главы правительства Ариэля Шарона на 100 дней.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Музыканты должны были принять участие в концерте анархического толка, который традиционно проходит в это время в Минске.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11885 и 17730. Свободный информационный.